философ Рабаш Атум I, необходимость любви к товарищам. Человек должен прилепиться к группе, есть особая сила в слиянии товарищей, поскольку мысли и желания переходят от одного к другому с помощью их слияния. Поэтому каждый включает в себя силы другого, и благодаря этому есть у каждого сила всей группы. Поэтому, хотя каждый человек один, у него есть все силы группы.
В группе материальный человек волей-неволей включается в группу, потому что его злое начало подталкивает его проверить, как добиться большего успеха. Потому что главное, что он хочет добиться успеха в глазах других. Поэтому он всегда проверяет, что хорошо, что плохо, что важно в их глазах. И согласно этому он строит шкалу ценностей свое отношение ко всему. Даже если он не осознает этого, все устроено согласно оценке окружения. Без оценки окружения он остался бы на уровне животного. Животным. У нас это тоже посредством окружения мы становимся человеком из животного. Но здесь это уже по-другому. То есть мы обязаны силой прилепиться к правильной группе, знать, что приобрести от них, знать, что обрести от них, то есть это можно только с помощью принижения перед товарищами, чтобы обрести от них и подняться над ними, чтобы отдавать им величие, цели, радость. От двух этих видов отношения и сверху, и снизу по отношению к ближнему, когда находится в общем, в той же цели, в том же мнении, как и все, так человек обретает те силы, которых недостает ему, и силы, которые приходят к нему, они не эгоистическим образом приходят к нему, когда он начинает быть еще больше и еще больше, возвеличивать свое эго. И, допустим, вместо одной эгоистической силы он обретает 10 эгоистических сил. Здесь, поскольку он хочет отменить себя, идти на уступки, отдать хорошее отношение, величие цели, что и он, и все тогда принижают себя по отношению к цели и получают ее высшее знание, что бы то ни было, тогда таким образом он обретает уже не большую силу эго, а силу отдачи. Благодаря этим усилиям к нему приходит сила отдачи от высшего света. И в общем, если есть миньян, 10 человек, он получает через него, каждый получает через него силу отдачи свыше, из источника отдачи. Итак, у него есть в 10 раз больше силы, и силы исправлены. И так он будет продвигаться. Это, по сути дела, первый этап, который нужно проделать. И здесь нужно все время проверять себя, действительно ли он принижает себя, а не то, что эго в разных видах говорит в нем. И нужно быть очень хитрым с этим змеем. Потому что действительно непросто человеку включиться в группу. Это первая ступень, но самая тяжелая. Тысячи входят в зал, и один выходит на свет. Надо принимать это в расчет. Наша школа для избранных. И проверка только в десятке. Без того, чтобы видеть весь мир, себя, других, через десятку человек всегда ошибется. Может быть, группа, может быть, какая-то комиссия, может быть, какая-то организация. Если не работают через десятку, мы не можем увидеть ничего, кроме как себя и только.
Вошла буква Йод, обратилась к нему. Владыка мира, да угодно будет тебе создать мною мир, ибо я начало святого имени, и пристало тебе сотворить мною мир. Сказал ей, достаточно тебе того, что ты начертана во мне, и ты записана во мне, и все мое желание к тебе, поднимись, не подавает тебе быть отделенной от имени моего. Объяснение. Поскольку Юд является первой буквой имени Авая, началом раскрытия и высшим свойством Святого Света, поэтому полагала, что мир будет создан ее свойством, и будет гарантировано окончательное исправление. И ответил ей Творец, «Достаточно тебе того, что ты начертана во мне и записана во мне». Понятие вопроса и ответа в этих буквах является понятием забав Творца с буквами. Когда вопрос — это ман, а ответ — это мат со стороны Высшего Света. Слова «достаточно тебе» — это установление границы, когда он говорит ей «достаточно тебе» и «не распространяйся больше», как сказано о святом имени Шаддай. Что означает «Шаддай». Достаточно тебе, ибо после того, как Юд начала распространяться в большом свете святости, остановил ее Творец и не дал ей распространиться до буквы Тав, а только в букву Шин, потому что сказал ей, достаточно тебе и не распространяйся больше. И сказано, поднимись, не подобает тебе быть отделенной от имени моего. Ибо если ты распространишься дальше, ты уже не сможешь находиться постоянно в имени Авая. Пояснение сказанного. Как сказано, называясь я не так, как пишусь, ибо пишусь я именем Авая, а называясь именем Адни. Потому что на имя Авая не действуют никакие изменения в мире. Как сказано, я Авая не менял. И поскольку в дни мира имеет место порча и исправление, то там действует изменение. Поэтому до конца исправления он называется по имени Адни. И в этом имени может быть изменение, но не в имени Авая, в котором нет изменения. Но в будущем, после конца исправления, он будет называться так же, как и пишется, как сказано, и имя города с этого дня будет Авая, там. И сказано ей, поднимись, не подобает тебе быть отделенной от имени моего, ибо если проявится в тебе какая-либо испорченность, ты оказываешься отделенной от моего имени, потому что в моем имени Авая не имеет места порча и исправления, поэтому недостойна ты, чтобы создавать тобой мир. И сказал ей, достаточно тебе того, что ты начертана во мне, и ты записана во мне, ибо все мое желание к тебе. К тебе указывает на три ступени, имеющиеся в Юд имени Авая. Начертан в Хохме Зерампина, записан в Хохме Высших Абаваима, и все желание мое к тебе в Хохме Арихампина, то есть в скрытой Хохме.
То есть Юд обязана быть в Хохме Стима, она обязана быть скрытой, закупоренной, не распространяться во весь Ацилут, только малое свечение, и то только снизу вверх в отторжении принимают догма Артикуна, то, что называется у нас очень тонкая линия, которая находится посередине пространства желания, которое все еще ждет своего исправления, и тогда это будет происходить в Гмартикуне, окончательном исправлении. И в общем, то, что мы делаем, мы поднимаем наши килим немножко над получающими килим, которые включаются в дающие килим снизу вверх, и таким образом мы притягиваем хасадим, в которых светит снизу вверх, это называется свет хохма. Это только свечение. А весь юд, весь свет хохма остается в рош да цилут, в мохастима. Поэтому так называется мохастима, закрытый мох, там вся хохма закрыта, не опускается ниже пе арихампина. Ясно? Ну, мы говорили об этой системе, если есть. Нет? Нет вопросов? А? Ну-ну.
Хази из Бершавы спрашивает, если прежде чем создан мир, как есть имена, если нет того, кто их постигает?
Нет, если так мы будем говорить, ничего вообще не о чем говорить. А кто рассказывает нам о том, что происходит? Каббалисты. То есть после постижения, когда они постигают свои корни. Из этого они рассказывают нам. Конечно, это все исходит от людей, которые получают. И поэтому они уже говорят человеческим языком в распространении, сверху вниз, в порядке времен, действий, пространства, места, имена, буква, иначе, конечно, без людей не о чем говорить. Да?
Вы объяснили, как произошло исправление, но вы не сказали, почему с самого начала не было создано буква Юд. Почему сила хохмы?
Изначально была создана буква Юд.
Что это значит?
Изначально буква Юд господствует, потому что изначально Мавая она господствует. Начало буквы Юд — это замысел творения. Сама Юд — это то, что Творец хочет передать творению.
А что значит, что она сейчас приходит и говорит?
Мы не говорим об исправлениях снизу вверх. В исправлениях нельзя этим пользоваться, только после исправлений постепенно, много действий, много поколений, всяких дел, тогда мы приходим к бесконечности, и там Рав Паалим и Кипцели раскрывается Юд.
Вы сказали, как произошло исправление, но не сказали, как, почему нельзя воспользоваться Юд для исправления.
Мы пользуемся Юдом в исправлении, но в малой мере, что это не Юд, а когда она проходит через все буквы.
Почему?
Потому что я не готов к такому свету, кли. Желание мое получать ради получения, если я получу это наслаждение открытое, я не смогу противостоять этому, будет короткое замыкание, как в электричестве, у тебя есть экран на Юд, на свет хохма настоящий, я сделать не способен. Факт, у нас произошло разбиение килим. Разделить Юд сам я тоже не способен. Я обязан, чтобы тут был какой-то адаптер. Этот адаптер произошел после разбиения килима, поэтому было разбиение килима. Это просто спасение для нас, потому что тогда в разбиении килим раскрылась буква Юд против творения, против желания получать. И тогда от этого короткого замыкания вышли все искры, света, килим, все распространилось в духовном пространстве, на всех уровнях, во всех свойствах и видах, насколько близких к отдаче, далеких от отдачи, близких к желанию получать, насколько ближе или дальше друг от друга. Эта система, когда она установилась после разбиения Килим, это просто был такой большой взрыв. После разбиения Килим как бы нет законов. Нет законов. Есть только потом, когда действует закон разбиения. Закон разбиения, то есть вход света внутрь кли без всякого ограничения, без всяких условий. Согласно эго, желанию человека, так, человек, я говорю, не мы, так свет, который хочет войти в кли. И тогда раскрываются все свойства. И можно раскрыть их только одно против другого, только в противоположности. И когда раскрываются все свойства, сейчас они начинают выстраиваться в поле. Наверху, допустим, бесконечность, желание отдавать и любовь. Внизу желание получать и ненависть. И между тем и другим распространяются все разбитые килим. Свет уходит вверх, но килим с искрами против этого света начинает выстраиваться, кто больше, кто меньше, кто друг под другом. И порядок, их порядок, как они сейчас выстраиваются по иерархии от Парса Ацилута до этого мира, порядок очень особенный. Это порядок согласно очень многим параметрам. Мы не изучали это, и действительно написано Бия, нечистый Бия, немножко есть это у Ари, в Древе Жизни, у Барасламов, по ним и ротом изберет. Я учил это, у меня есть даже много записей от этого, от Рабаша, может быть, стоит даже вытащить их когда-нибудь. Но что я хочу сказать, что этот порядок очень особенный. Потому что согласно чему они выстраиваются потом? Искры, света наверху, разбитый килим, отношения между килим, кто зарабатывает благодаря чему, кто был раньше, сейчас в разбитом виде, как они связаны друг с другом. Множество подробностей. Мы не в состоянии принимать их в расчет. Тем более, что если немножко светит Хасадим, немножко свет Хохма, немножко окружающий, если ступень немножко раскрывается Хесарон снизу, это... Ну, как в симфонии. Начни сейчас каждую ноту проверять, что с ней относительно других нот. А есть какое-то внутреннее ощущение, внутренний клиш, который так ощущает, что должно быть. Поэтому нам надо понимать, что раскрылось то, что ты спросил, это отношение между Юдом и творением во время разбиения Килима, а потом в грехе древа познания, в Адаме Ришоне, раскрылось снова это в мирах, а это в душе, на уровне человека, потому что миры — это не живое растительное животное, а человек — это уровень говорящего, который живет, находится внутри неживого растительного животного, внутри мира. И в мире и в человеке была подготовка от буквы «Юд» относительно его природы. И поэтому сейчас у него есть все данные для того, чтобы прийти к равновесию между «Юдом», всем светом Хохма и желанием получать.
И даже буква «Хет» называется «Хет» — грех. Хотя она изображается только одной буквой «хэт». Мы должны пытаться понять эти вещи. Малхут — желание получать. Желание получать, которое включено в желание отдавать. Малхут включена в Есод. Насколько Малхут включается в Есод, она включается в правильном виде или нет? Если это просто обезьяна, то ясно, что у нас нет никакой путаницы, и я знаю, что это животное, что это плохо, если это облачается в человека, но пока еще это обезьяна, это как хет-грех. Это Малхут Зерампина, которая может быть и такой, и такой. И если это связано с тет, с отдачей свыше, тогда уже человек начинает преобладать в человеке. Когда правая линия преобладает над левой линией, нецах над год. А если нет, то наоборот. Хотя это и они и кажутся людьми, но это, по сути дела, обезьяны. Так у нас есть 7 миллиардов обезьян. Пока что. Конечно же, это не порицание, а просто состояние. Необходимо работать над этим. Мы работаем над тем, чтобы в нас все-таки возобладал человек. Пока что у нас и так. Да.
Общий вопрос Тали Зихрана и Асафа из Хулона. Что такое желание букв, чтобы Творец создал ими мир? И как это связано с нами? Почему каждая буква хочет, чтобы Творец ей создал мир?
У нас есть кетер, хохма, бина. Три этих свойства, которые выражают желание высшей части кетера, Творца. Я хочу доставлять наслаждение. Кому? Нужно создать кого-то. Как? Нужно создать систему. И тогда это выходит в путь. Вначале создается желание получать. Желание получать начинает распространяться. И уже с ним начинает производить расчет, свет, который хочет сделать желание получать готовым к восприятию, готовым получать наслаждение. Он хочет наслаждаться, скажем, что уже и есть. Как мы можем создать такие наслаждения, чтобы он знал, от чего наслаждаться. Потому что Творец желает, чтобы творение наслаждалось, это состояние, как и он, поскольку он находится в состоянии совершенства. Состояние совершенства Творца — это не состояние получения. Получение невозможно быть совершенным, поскольку ты зависим, ты не совершенен, ты зависишь от кого-то. В отдаче. И в отдаче тоже может возникнуть проблема. Когда я буду зависим, как можно сделать так, чтобы было совершенство? И тогда, вследствие противоположности Творца и Творения, эта система совершенства постепенно сформируется. И вся программа формируется в кетере, хохме и также в бине. Можно сказать в бине, поскольку зад бины вообще не относится к бине. И поэтому мы затем называем ее ишсутом, совершенно другим парцуфом. Бина всецело отдача. И поскольку она всецело отдача, она решает, что должна начать производить противоположные действия, давать, чтобы потом была возможность получить, и поэтому мы выделяем зад бины, семь нижних сферот бины, и зад бины, которая решает, что нужно быть подобной Творцу из Эрампин, когда она уже подготавливает эти вещи на практике, и Малхут, когда она желает, чтобы было уже получение в действии, третьих действий зад бины, из Эрампин и Малхут, являются, по сути дела, программой практической Творца, которая начинает свой путь. И в этой программе мы видели, что есть 22 буквы, которые называются 22 сферы, которые называются 22 буквы. И эти сферот, каждая из них включена в другую. Неважно, мы изучаем сейчас букву хет. Не может буква хет существовать, если не будет в ней все 22 другие сферы внутри нее. Как мы изучаем, каждая сфера состоит из 10, и каждая буква тоже состоит из 22. А иначе она не может выразить себя. Что такое хет? Вот, зерампина. Что такое вот зерампина? Это что-то, находящееся где-то отдельно в воздухе. Есть большая система. В этой большой системе существует небольшой винтик. Это подсистема. Эта подсистема называется буквой хет или тет. То есть невозможно ее выделить из всей системы, и иначе вся система потеряет свое значение, смысл. И поэтому мы таким образом должны относиться к буквам, когда ни одна из них не свободна от всех других букв. И все, и с помощью них создана система управления и наблюдения, и затем каббалисты знают, как писать Тору, молитвенник. Потому что буква Бет называется, когда я могу пробудить высшие хасадима Творца. Ни одна буква не приносит мне хасадим свыше. Но буква Бет, где он пишет об этом? Мне кажется, в начале вошла буква Бет и сказала: «Владыка мира, да будет угодно тебе сотворить новый мир, и во мной благословляю тебя наверху и внизу». Так как Бет — это благословение, браха. То есть для того, чтобы прийти к Творцу, тебе необходимо сделать это только с помощью обращения, которое называется Бет. Да. Что называется, что я благословляю его. Я ценю, я возвеличиваю это свойство отдачи и любви, которое властвует во всем мире. И если я ценю его, возвеличиваю его, я хочу, чтобы оно властвовало мне все больше и больше, и я тем самым добавляю хасадим. Вместо вав, вместо всех хасадим, которые есть, я притягиваю букву бет, это словно средство, с помощью которого, когда я организую себя таким образом к Творцу, но после своей работы, в отношении группы, распространения, десяток, неважно чего, я прихожу к тому, что я стремлюсь. Благословление словно прорывается из меня, когда я очень ценю отдачу, хасадим, и тогда сверху приходит ко мне восполнение, и тогда раскрывается в этих хасадим, которые я притягиваю, свет хохмы. В этом нет недостатка. Всегда недостает только хасадим. Поэтому бет — это... Она, по сути дела, возводит мир, потому что я притягиваю хасадим. А миру ничего не нужно, кроме хасадим. Ты видишь, есть во мире все блага. Все, что ты хочешь, есть у человека, но нет хасадима, он разрушает мир. Да?
Вопрос такой. 21 другой букве. Был процесс, который более-менее повторялся в разных вариациях. Приходит определенная буква, определенное свойство, говорит: «Создай мной мир», и говорят: «Да, действительно, в тебе есть что-то хорошее, но есть что-то, что ей не подходит». То есть 21 раз находили что-то неподходящее в каждом свойстве. Почему в бет не смогли найти что-то неподходящее?
Потому что это... обращение, как бы это сказать, это обращение нижнего к высшему. Если мы поделим парцуф Ишсуд на 9 частей, парцуф Зерампин на 9 сферот, Малхут на 4, у нас получается 22 буквы, 9, 9 и 4. Что называется буквой Бет? Это вроде бы хохма. Парцуфа Ишсуд. Да? Но поскольку это хохма бины, есть у нее внутри хохма, и есть извне, как бы хасадим, я уже объясняю это в простом образном виде. И есть тогда в ней все. То, что выше хочет дать нижнему, и благодаря чему нижний может пробудиться и получить от высшего. Для сочетания... А сочетание хохмы бины и сута поднимает ман-зона. И там это становится даат, сферой даат, между хохмой и хасадим. И это бет обеспечивает им этот даат. Когда я обращаюсь с просьбой, молюсь, я обращаюсь к тому месту высшим, которое является моим корнем. Иначе высший не понимает, кто ты, что ты, что там. А, ты затронул мое сердце. Что это называется? Что там есть корень, и туда я прихожу, и оттуда я получаю. И тогда откуда я получаю? От буквы «бет», которая находится в Ишсут. А в зад бины. Я обращаюсь туда, я получаю оттуда. Это мой представитель по отношению к более высоким парцуфам, когда я не понимаю системы там выше Ишсут. Мы никогда не поднимаемся. Это просто наш источник. Поэтому... В букве, буквой «бет» был создан мир. Мир — это скрытие. Сокрытие. Он скрыт в недостатке. Он создан в отсутствии хасадим, поэтому невра при триумфе хасадим получает тьму, и мы должны добавить хасадим для того, чтобы раскрылся свет хохмы. Потому что без хасадим он тьма, а с хасадим это свет, который светит нам.
Включение в массах высшего. Как можно включиться в массах высшего?
Массах это желание отдавать. Выше это высший. Когда я достигаю состояния, когда я готов отменить себя перед Высшим, в той мере, в которой Он находится в отдаче, я готов быть рядом с Ним и в Его тени производить действия тоже, как Он, в отдаче. Это называется, что я включаюсь в Него. Ну, допустим, как ученик приходит к какому-то мастеру, какому-то профессионалу, так он входит в него, он учится у него, повторяет, делает то же самое. Это называется, что он как бы включается. Включается в его массах. Почему в его массах? Потому что насколько этот мастер умеет делать что-то особое, то ученик отменяет свой разум и делает точно так же, как мастер. Он не критикует, почему так, он делает точно так же, как он. И из действий твоих познаю тебя, исходя из того, что он делает, он начинает понимать, почему он так делает. Это называется включиться в экран высшего. Это, конечно же, против его желания. Против желания критиковать, и как-то проявить себя, с этим он должен бороться. Это против его природы ученика. Но тогда это будет называться, что он включается в экран высшего. Учиться у высшего действием, отдающим действием. Это называется включиться в экран высшего.
Что такое учиться от высшего? Учиться действиям по отдаче.
Я привел пример, допустим, как я прихожу к сапожнику, смотрю, как он работает, и я слежу за ним и делаю точно так же, как он. Учеба должна быть именно таким образом. Это обезьяний способ учебы, это копирование. Почему? Потому что из действий твоих познаю тебя. Если ты приходишь к Высшему, у тебя нет никакого разума, как у Высшего, так как же ты можешь научиться? Только копировать его действия, и из его действий, когда ты сам производишь их, в тебе появятся и разум, и чувства. Но если ты, когда приходишь к нему, начинаешь смотреть на его действия, проверять по своему разуму его действия, то это уже... это непригодно. Ты этим ничего не заработаешь. Наоборот, ты будешь это критиковать, ведь твой разум находится на другой ступени, чем он. Ты понимаешь его действия и анализируешь их согласно своим мозгам и говоришь, а, он ничего не понимает, не знает, я бы не так сделал, я бы лучше сделал и так далее.
То есть те же самые действия подачи, которые я вижу у Высшего, я стараюсь им подражать.
Да? Но только практически. Ты используешь его разум, и за счет этого ты обретаешь его разум. Ты никогда не развиваешь свой разум. Нет такого. Разум — это обретение. Его обретают у Высшего только в мире слияния с Ним.
Гой — это тот, кто работает, действует во имя собственной выгоды. Народ мира, не иудей, это тот, кто не стремится к иудеи, а слово «иихуд», то есть единство. Не стремится к Яшаркель, не стремится к отдаче, не стремится к возлюби ближнему как себя, к объединению, к арвуту, к соединению, все возможные представления, выражения соединения. От любви к творениям к любви к Творцу. Если такой человек приходит и вдруг чувствует, что хочет подняться на уровень отдачи, на уровень любви к творениям, потому что это и приведет его к слиянию с Творцом, это означает принять иудейство, то есть обратить желание получать ради получения в желание получения ради отдачи. Исправить свой эгоизм. Это означает принять иудейство. Очень просто. Так Тора требует, чтобы мы делали. Что сказал Гилель? Он сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. И на этом все кончается. Также рассказывается, что он пришел сначала к Шамаю, это было два мудреца. И этот чужестранец, гер, который хотел принять иудейство, пришел к Шамаю и сказал, я хочу прийти к свойству, возлюбить ближнего как себя. Шамай выгнал его. Почему? На что намекают? Ты не способен прыгнуть в свойство возлюбить ближнего как тебя. Но когда он пришел к Илелю, Шамай, он был более связан с левой линией, а Гилель с правой линией, с Хасадим. И так всегда проходили диалоги между ними на протяжении Талмуда. И Гилель ему сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. Почему? Потому что прежде всего мы понимаем, что это отдача ради отдачи, это хасадим, но в хасадим есть несколько характеров проявления. По крайней мере, два. Не делай другому то, что ненавистно тебе с точки зрения отрицания, и не делай другому то, что ненавистно тебе с точки зрения положительной. Вы думали об этом или нет? Что ты думал?
Я слышал, что товарищи мне сказали думать еще раз.
Так слышал или нет?
Ну, после того, как они мне сказали, я подумал. Когда они мне напомнили, я подумал, да. Я подумал на минутку и забыл.
Ну, по крайней мере, ты отдаешь себе отчет в происходящем. Так я тебе приведу пример и подумай еще. Не делай другому того, что ненавистно тебе, то есть плохих вещей. Я постоянно проверяю, действительно ли то, что я делаю, если бы сделали мне, я бы страдал. Да? Ну, тогда, конечно, я не буду это делать другому. Дальше. Не делай другому того, что ненавистно тебе, с положительной точки зрения. Вчера мы говорили. Например, ты можешь много заработать. Что я должен делать? Я должен. Что я хочу в таком случае, чтобы мне сделали? Чтобы мне предложили помощь или нет? И получается, что в этой фразе «не делай другому того, что ненавистно тебе» ты обязуешься также и начать работать на благо ближнего. Не просто быть, мы говорили об этом достаточно подробно, не хочу повторяться, это уже обязывает тебя перейти к действиям по отдаче ближнему. Потому что если ты препятствуешь ему получить благо, не то, что ты сам создаешь благо, как в случае возлюби ближнего. В случае возлюби ближнего ты добавляешь от себя, от своего желания получать. Здесь ты не добавляешь от себя, как будто ты, когда ты выступаешь как какой-то генератор силы отдачи, но если ты видишь, что он проигрывает, и ты способен помочь ему этого избежать, ты обязан помочь. Это тоже называется «не делай другому того, что ненавистно тебе». Понятно? То есть, в этой заповеди есть две части, когда ты его предостерегаешь, защищаешь от плохих вещей и помогаешь ему в хороших вещах, тем самым ты уже можешь продвигаться к действиям по отдаче. То есть эта заповедь уже обучает тебя быть в мысли об отдаче и в действии по отдаче, но не с твоей стороны. Ты понимаешь? Ты здесь становишься как фактор. Здесь есть какой-то большой плюс, а здесь твой товарищ, который, у которого минус, и этот плюс может войти в его минус. Но при условии, что посередине есть особый блок, и это зависит, этот блок зависит от тебя. Хорошо? Он зависит от тебя. И ты должен дать этому одобрение. Окей. Хорошо? Как ты это делаешь? Ты должен делать или нет? Ты не действуешь своим желанием, кроме единственного. Ты преклоняешь себя в позитивной форме. Говорят, скажи согласен, и мы ему дадим. Дай одобрение. Не вижу реакции. Понятно или нет? Да. Спасибо большое. То есть, эта заповедь «не делай другому того, что ненавистно тебе» обучает тебя действиям по отдаче по отношению к другому, но пассивным действиям, которые не вызваны твоим собственным, твое желание получать здесь, ты не должен здесь начинать исправлять его. Без исправлений в желании получать. Понятно? Да.
Не в порядке.
Почему?
Не знаю. Я не понимаю, как это может быть.
Я сегодня... Допустим так. Вчера я потерял чек на улице. А ты его нашел. Если ты мне его принес, что это означает?
Ну, это значит, я делаю товарищу то, что не делаю товарищу то, что ненавистно для меня.
Не делаю товарищу то, что ненавистно тебе. Это действие по отдаче или нет? Ты как будто возвращаешь мне то, что написано в чеке. Но когда мы говорим о «не делай другому того, что ненавистно тебе», мы обычно говорим только о защите от неприятностей, а здесь мы говорим о хорошей добавке. Но эта хорошая добавка вызвана не тем, что ты исправил свое желание получать, и ты как генератор добра и наполняешь меня тем, что есть у тебя. А ты, как в этом случае, сделал так, что свет перешел из своего источника к потребителю. Но ты являешься фактором, катализатором, находишься здесь и определяешь. У тебя кран. Ну, что ты смотришь?
Чем именно я определяю?
Ты определяешь, открыть кран или не открыть?
Ну, допустим, на уровне действий это понятно. Но в мыслях как я могу это сделать? Там есть много критики?
Нет, нет, нет. В мысли... В мыслях ты думаешь о нем хорошо, потому что ты не хочешь, чтобы о тебе думали плохо. В мыслях ты думаешь о нем уже хорошо, но ты не терпишь ущерб. Ты не задействуешь фактически свой эгоизм. Конечно, у тебя есть зависть, ненависть, почести. Конечно, сказать «хорошо, пусть будет другому хорошо» — это против своего эгоизма. Я хочу, чтобы у всех было меньше, чем у меня. Но это не означает, что у тебя становится меньше, ты отдаешь из своего фонда. Я готов согласиться с тем, чтобы у другого было то, что ему положено. Я тем самым не несу ущерб напрямую, когда у меня забирают. Слышишь? В то время как, если мы работаем ради отдачи, не в хасадим ради отдачи, то я не забираю у себя и не отдаю другому. Это уже не то, что не делай другому то, что ненавистно тебе. Это уже работает на позитивном смысле. Ты должен отдать ему и возлюби ближнего как себя. Как я сейчас хочу проглотить весь мир, так я хочу весь мир дать всему миру. Я отменяю полностью свой эгоизм и все свое достояние. Что так такого тяжелого? Моше, ты должен немножко поучиться. Там в Гморе есть, в Талмуде есть масса таких вещей.
Я совершенно не понял Бали Сулама. Он так много говорит о возлюби ближнего, как самого себя. И никогда он не писал о том, не делай другому то, что ненавистно тебе. И тут в конце несколько строчек, я перечитал их и еще больше запутался.
Что, вчера было непонятно?
Нет, я слышал это и видел, что из нескольких этих строчек уже можно написать целую книгу.
Да, напиши.
А сейчас я запутался. Можно целый шкаф из этого сделать, книжный, из этого отрывка.
Да, потому что ничего кроме этого нет. Все человечество находится в состоянии, как это чужестранец, этот Гер. Он хочет того или не хочет, вынужден. А мы, у нас есть эта фраза Гилеля, и мы должны перейти к возлюби ближнего как себя. А здесь, на пути, есть вот это, не делай другому то, что ненавистно тебе. Это фраза, которая содержит все исправление в себе.
Это очень тоненькая линия, разница между «не делай другому то, что ненавистит тебе, и возлюби ближнего, как себя».
Это то, что я хотел сказать, что в бине есть две части. Когда мы достигаем бины, я нейтрален, главное — никому не вредить, я проверяю себя, никому не навредить, быть хорошим мальчиком. Слава Богу, большое спасибо, как дела, и так далее, и так далее. Я порхаю в воздухе. Совершенно не задействуя свой эгоизм, как будто абсолютно нейтрален. Нету рубашки и не надо. И вообще я в лесу живу. Как будто я никого не касаюсь. А на самом деле эта фраза «не делай другому то, что ненавистно тебе», она подводит меня, когда я начинаю этим заниматься вплотную и обращать внимание не кому не навредить, навредить ближнему, как я не хочу, чтобы мне могли навредить. Это подводит меня ко второй части фразы. От гардебина к заддебина, уже к килим получения. Будет ли у другого не хватать? Я содействую или нет? И своего фонда еще нет. Но просто так я должен сделать так, чтобы как-то нет себя, чтобы у меня не было ущерба личного, но я должен доставить ему благо. Я не нашел лучшего примера. Найди другой пример, нет проблем. Так я не исправляю себя напрямую в своем желании получать. Дополнительное желание отдачи, конечно, тут есть, но не в собственном желании получать. Я готов на это. Почему? Потому что прошлое исправление, отдача ради отдачи, тем, что я не делаю ему плохо, зло, это подводит меня к таким действиям, я уже начинаю их видеть. А, он может там выиграть за счет этого, а там за счет этого, а там за счет этого. И я начинаю содействовать, способствовать этим действиям. Это тоже называется «не делай другому то, что ненавистно тебе». Потому что если бы был кто-то, который не позволял бы тебе заработать, то в твоих глазах это плохо. Какая тебе разница, как будто бы? Ну, вещи такие деликатные, потому что работа с желанием получать, конечно же, это усилие. Но на самом деле он не проигрывает. Он должен исправить себя за счет твоего выигрыша, за счет твоей прибыли, как будто он несет ущерб, если у тебя есть больше, а у него остается, он остался при своем. Но здесь он пока что не отдает. Он выступает как переходник, посредник между отдачей ради отдачи и получением ради отдачи.